Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем с историком, краеведом Игорем Горьковым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы в Николо-Берлюковской пустыне, ну или сейчас все-таки она называется Николо-Берлюковский монастырь, но историческое название пустынь. От Щелковского автовокзала на 320-м автобусе мы доезжаем до остановки Громкова. И оттуда пешком идем по направлению к монастырю. В общем, там его практически от дороги видно, и мы совершенно никак не можем заблудиться.
Да, это один из, на самом деле, крупнейших монастырей Подмосковья, один из самых известных в конце 19-го, начале 20 века. Я бы даже сказал, что вот в годы революции, в 20-е годы, в воспоминаниях очень часто мы слышим, что люди идут в Берлюковскую пустыню. И монастырь долгое время еще действовал, поэтому, в отличие от других монастырей, которые в Москве прекратили действовать довольно рано, этот монастырь сохранял какой-то уклад жизни, и поэтому значение Берлюковской пустыни было в русской культуре довольно велико. Но на самом деле история монастыря, она не такая древняя, как может показаться, потому что, хотя в начале 17 века были попытки здесь уже поселиться монахом, но начало создания современного монастыря относит к началу 18 века, когда некий Викула Мартынов, боголюбивый мирянин, купецкий человек, теглец мещанской слободы, как было указано в документах, подает челобитную о том, чтобы построить здесь монастырь, и вот вокруг новопостроенной церкви постепенно складывается монастырь-то в то время Никольский монастырь, потому что и церковь была построена или восстановлена, как считали, древняя, в честь святителя Николая. И в 1731 году в эту обитель был назначен строитель иеромонах Иоасия Самгин, который приехал сюда с своими единомышленниками, сопостниками, сомолитвенниками, монахами Саровской пустыни. Таким образом, из этого очень древнего и известного места молитвы, из этого духовного центра, можно сказать, сюда была переселена часть братьев, но время для аскетических усилий было крайне неблагоприятное, и первый строитель Берлюковской пустыни оказался жертвой политических репрессий. Это случилось потому, что он осуждал и довольно открыто установление иностранных обычаев. Мы понимаем, что это были времена императрицы Анны Иоанновны, и, как было указано в его следственном деле, ныне, как видно, почитай, говорил отец игумен, многие знатные персоны в научение странно и различно уклонились. И вот так, осуждая засилье западной культуры, бероновщины и гонения на все русское, отец России на самом деле он стал жертвой довольно суровых репрессий. Было следственное дело, строитель монастыря был отрешен от должности и выслан на Камчатку на поселение Вечное. И с ним туда отправились в ссылку несколько братьев монастыря.
И судьба его, в общем, и неизвестна.
Да, скорее всего, там он остался навсегда.
В 1738 году он туда отбыл, после чего никаких сведений о нем нет. Может быть, прожил долго, может быть, умер достаточно скоро.
Да, и вот получается, что, собственно...
Назъелатьма, кстати, очень любопытное место.
Этот монастырь мог стать одним из рядовых, а может быть и вовсе исчезнуть в годы секуляризации, но на Берлюковскую пустынь обратил внимание митрополит московский Коломенский Платон Левшин. И владыка сюда направляет своего доверенного монаха, иеромонаха Иосафа, из Николо-Первенского монастыря, которого в истории Берлюковской пустыни называют Иосафом-строителем. И таким образом потом, вслед за ним, сюда приходили еще несколько игуменов, связанных с Николо-Пешножским монастырем, тоже любимым детищем митрополита Платона. И через традицию Паисия Величковского вот Николо-Пешножский монастырь на самом деле был тесно связан и с Оптиной пустынью, которая примерно в те же самые годы переживала духовное возрождение. И, может быть, вот это духовное основание, этот молитвенный подвиг тех монахов, которые в Берлюковском монастыре поселились, стали основанием для чуда, которое здесь произошло в 1829 году. Здесь совершенно необыкновенно была обретена чудотворная икона лобзания Христа Иуды. И, собственно говоря, этот образ уникальный и стал главной монастырской святыней и достопримечательностью. Икона эта была по преданию обретена следующим образом. Получилось так, что в монастырь пришла женщина, которая, будучи тяжело больна, увидела во сне, что сможет вылечиться от тяжелой болезни, если найдет икону, изображающую предательство Иуды. То есть икона, на которой было показано, как Иуда предает Христа. Этот редкий сюжет практически не воспроизводится в православной иконографии, во всяком случае на иконах. Иногда он бывает в росписи стен, но на иконах это фактически невозможно найти. И вот закономерно, когда эта женщина пришла в монастырь, она стала искать эту икону в храме, не нашла. И тут, услышав ее историю, монастырский пекарь вспомнил, что есть у него на кухне деревянный круг, которым он закрывает квашню.
Это как будто история, знаете, из 60-х годов.
Да, вот, но тем века. Не менее это...
Какие-то черные доски.
Это в 19 веке. Возможно, что образ настолько был странным, что монахи отвергли его изначально из церковной ризницы, и вот он попал...
Он встречается, честно говоря, он встречается.
И он попал...
Возможно, уже после Берлюковской истории.
Возможно, да. И вот, соответственно, таким образом, когда его очистили, увидели ту икону, которую эта женщина видела во сне, и таким образом это странная икона, необычная, она, безусловно, потрясла современников. И вот эта идея, что есть возможность не предать Христа, но одновременно вот нужно на этой иконе очень важно выбрать, с кем ты, с Иудою или со Христом. Икона эта, она привлекла огромное количество богомольцев, и поэтому в обители пришлось строить новый соборный храм.
А вы знаете, еще любопытная история, что из Богородска, из Ногинска нынешнего, перед Первой мировой войной, планировали построить в Берлюковскую пустынь трамвайную ветку, чтобы богомольцы к этой иконе добирались.
Да, это вот история, она говорит о необыкновенном значении монастыря Берлюковского для духовной жизни Подмосковья в начале прошлого века.
Уже чуть ли не проект был, но Первая мировая война помешала. Вот, к сожалению, трамвая в Богородске, Ногинске больше нет.
Мы с вами сейчас находимся внутри этого великолепного ансамбля. Я хотел два слова сказать.
Надо сказать в завершении рассказа про икону, что подлинный образ, насколько я понимаю, не сохранился. По крайней мере, в судьбе его, ну, может быть, конечно, где-то в монастыре знают, но мы с Игорем не знаем, и точно совершенно его нет. Есть множество списков разных совершенно, но вот первого образа, как я понимаю, нету.
Да, я спрашивал в монастыре много раз, и известно, что сначала с иконы отодрали ризу во время изъятия ценности в 22-м году, а потом образ был изъят, и его местонахождение неизвестно, но существуют копии сделанные, наверное, в 19 веке и в начале 20-го, и вот уже по ним сделан образ, который сейчас можно в монастыре увидеть. Для этого образа в монастыре был построен свой храм Христа Спасителя. И поскольку, конечно, эта икона, она так полностью называется, да, «Предательство Христа Иуды», но это образ Спасителя прежде всего для нас, Христа преданного. И вот для этого образа купец московский Афанасий Емельянович Щекин решил построить в монастыре личественный храм. Он, конечно, не такой большой, как храм Христа Спасителя, между прочим, официально так называется в монастыре, но для него, для этого храма был взят один из проектов, участвовавших в конкурсе на сооружение Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Между прочим, видимо, с большим уменьшением масштаба, но, тем не менее, вот эти формы классическая архитектура в храме Христа Спасителя отразились. Еще более известна колокольня, которая стала одним из самых грандиозных сооружений в этой части Подмосковья, построенная по проекту московского зодчего Александра Степановича Каминского, знаменитого архитектора.
Третьяковский проезд, первая Третьяковка.
Да. И на местных, довольно, на самом деле, увлажненных почвах Александр Степанович строит колокольню, и это очень смелый инженерный проект, потому что высота колокольни этой равнялась, по одним сведениям, 88, а по другим даже 90 метров. Она была одной из трех самых высоких колоколен церквей в Российской империи. Сверху она была увенчана крестом, который отлит был мастером Шуваловым из красной меди. И сам вот этот крест, который находился на вершине этой высокой колокольни, весил 622 килограмма. Колокольня сейчас отреставрирована, можно ее увидеть, и действительно она впечатляет, видна издалека. И вообще, надо сказать, что трудами братьев монастыря за очень короткое время, потому что монастырь фактически был передан церкви только в начале 21 века, удалось сделать очень много. Не удалось установить, пожалуй, только одно, но очень важное место – пещерный храм, потому что в этом монастыре, хотя и недолго, в 19 веке существовало свое пещерное отделение, подобное Гефсиманскому скиту Троицы Сергиевой Лавры. Но, к сожалению, там получилось так, что не вся братья разделяла убеждение в том, что можно молиться под землей, и просто вот это пещерножитие, оно было прекращено еще до революции решением игумена, и позднее тот храм, где располагалось пещерное деление, он был полностью разрушен, от него можно видеть только лишь остатки фундамента рядом со старым монастырским кладбищем уже за территорией обители. Храм был окончательно закрыт в 1930 году. Конечно, монастырь еще раньше прекратил действовать как монастырь, но храмы действовали. И вот в 1930 году, 9 февраля, была служена последняя литургия в стенах обители. Игумен Ксенофонт обратился к богомольцам с словом таким резким, мужественным. Он призвал людей не терпеть то безбожие и беззаконие, которое воцарилось в стране. Ну и вполне закономерно, и сам игумен, и многие братья оказались тогда в тюрьме и получили разные сроки заключения. И после этого в стенах обители воцарилось запустение, можно сказать так, ну, с духовной точки зрения, дом инвалидов войны и труда, потом санаторий для туберкулезных больных, а последним владельцем была Московская городская больница номер 16 для больных туберкулезом и психическими заболеваниями. Страшное место, и участь многих людей, которые прошли через это место, тоже была страшная. Но, тем не менее, вот так получилось, что именно в этих стенах сейчас восстанавливается и уже в значительной степени восстановлена монашеская жизнь, и снова Берлюковская пустынь стала заметным местом паломничества.
Спасибо. В Николо-Бирюльковской пустыне мы побывали с Игорем Горьковым, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.